Факти.
Аргументи.
Прогнози.
Емоції.
Взгляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев.
И Юлиана Шкагала. На календаре 5 февраля. Расскажем о том, какие темы затронем в течение следующих 50 минут.
В некоторых учебных заведениях Даугавпилса царит возмущение из-за языковых проверок, которые на прошлой неделе начал Центр госязыка, и также появилась информация о том, что некоторые педагоги из-за этого решили уволиться. Правда, в управлении образования Даугавпилса говорят, что информация о массовых увольнениях не соответствует действительности. Об этом говорим в начале нашей программы.
Вот-вот начнется предвыборный период, уже скоро состоятся выборы в самоуправление, несколько месяцев остается. По данным опроса СКДС, проведенного по заказу латвийского телевидения, в Риге наибольшей поддержкой в настоящее время пользуется партия «Латвия» на первом месте во главе с Айнером Шлессерсом, за ней следует прогрессивный и национальное объединение. Обсудим расклад тоже очень скоро в нашем эфире.
Жители Латвии продолжают сеять панику из-за предстоящего отключения от БРЭЛ. Сегодня о готовности к этому событию рассказал президент Латвии Эдгар Ринкевич, а также премьер Эвика Силаня. Ну а журналисты из центра Рыбалтика провели такое исследование, собственно, о том, откуда берется дезинформация, которую потребляют жители Латвии, и после чего делятся сообщениями в соцсетях о том, что электричество не будет 3 дня, а то и неделю. Ну, в общем, об этом тоже сегодня говорим в нашей программе.
Также расскажем о том, что в Сейме обсуждают возможности введения так называемого черного списка для получателей быстрых кредитов. Как он мог бы работать, об этом подробнее поговорим примерно в середине часа.
На портале Manobals.lv более 10 тысяч жителей нашей страны подписались под инициативой за своевременное оказание медицинской помощи без очередей. И эту инициативу сегодня рассмотрели на заседании одной из комиссий Сейма. В частности, в качестве одного из решений проблемы с очередями может быть дигитализация очередей, то есть создание единой очереди. Подробнее также сегодня вас проинформируем о планах по сокращению этих очередей к медикам.
Ближе к завершению нашей программы расскажем об премии «Большой Кристоп», которая вчера вечером была вручена в области кино. Это самая престижная премия в области кино в нашей стране. И там довольно ожидаемо был отмечен фильм Гинта Зилбалодис «Поток». Это нашумевшая анимационная картина про кота, который переживает мировой поток. Вместе с тем и фильмом, который также был отмечен и получил наибольшее количество наград, стал фильм «Молчание Марии» Дависа Симонеса, повествующий о расстрелянном в 1938 году в Москве театре «Скатувы».
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, в наших соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, переносимся в Даугавпилс. Там в некоторых учебных заведениях царит возмущение из-за массовых языковых проверок, которые проходят сейчас в учебных заведениях Даугавпилса, как и в среднем, то есть средних образовательных учреждениях, так и дошкольных учреждениях, и даже в начальной школе. Треть вот школ, которые сейчас подвергаются проверкам, находятся в Даугавпилсе. Там более 500 педагогов подлежат проверке.
Ну и после того, как эти проверки начались, стала появляться информация о том, что для учителей это определенный стресс, они воспринимают это как экзамен. И вот как сообщает портал LSM.lv, журналист Latgales Laiks Ivar Soikans, пообщавшись с директорами некоторых школ, выяснил, что некоторые педагоги написали заявление об увольнении из-за этих проверок. Правда, Правда, как утверждают в Даугавпилсском управлении образования, информация о том, что учителя массово из-за этого увольняются, не соответствует действительности. Подробнее в сюжете коллеги корреспондента Латгальской студии Латвийского радио Сергея Кузнецова.
В Даугавпилской средней школе дружеского призыва из 100 учителей половина уже прошла проверку Центра госязыка. Учитель математики и замдиректора Ирина Гродзе прошла не только проверку, но и обеспечивала техническую часть, так как беседы с инспектором проходят онлайн. По мнению педагога, большинство воспринимает происходящее как экзамен.
То, так как я теперь постоянно контролирую вот этот кабинет и вижу практически каждого человека, который приходит сдавать данную проверку. Волнуются абсолютно все. Волнуются учителя, которые уже 3-4 раза проходили аналогичные проверки. Волнуются учителя латышского языка, для которых это родной. Просто человек выбит из обычного ритма.
В Даугавпилсе проверки проходят в 7 школах, рассказывает руководитель городского управления образования Марина Исупова.
Проверяют только знания языка в удаленном формате. Инспектор задает учителям вопросы об условиях работы, специфику работы, обязанностях. Учителя отвечают на эти вопросы. Утверждение, что учителя в массовом порядке увольняются, не соответствует действительности.
Самой проверки я не боялась, но стресс был. Так описывает свои впечатления учитель латышского языка Анжелика.
Как перед любой проверкой. Стресс, волнение все равно есть. Это перед любой проверкой есть. Здесь нет разницы, родной язык, не родной язык.
На данный момент двое учителей в Даугавпилской средней школе дружеского призыва не прошли проверку, сообщает директор Кристина Иванцова.
Пришли акты о том, что учитель недостаточно знает латышский язык и может преподавать. С одним из них мы прекратили рабочие отношения, а с другим учителем, так как она пошла на больничный процесс, информация о том, что я должна ее отстранить, произойдет только тогда, когда она вернется с больничного.
Учитель может в течение 3 месяца улучшить свои языковые навыки и пройти повторную проверку. Но в первом случае директор Кристина Иванцова отметила, что педагог решил не возвращаться в школу. А во втором станет ясно после выздоровления учителя. Кроме этого, часть людей решили покинуть школу, не начиная проверку, продолжает Кристина Иванцова.
8 учителей приняли решение, что они не будут участвовать в проверке. Я считаю, что это было эмоциональное решение.
Проверки проходят в соответствии с нормативными актами, комментируют в Центре госязыка. Программу контроля разработали осенью прошлого года. И в более позднее время Центр не мог вести проверку, комментирует руководитель регионального отдела языкового контроля Центра госязыка Вилнис Кушкис.
Частота проверок использования государственного языка оценивается индивидуально в каждом случае. Например, меняется должность или уровень, на котором человеку нужно уметь использовать государственный язык. Проходит определенный период времени, когда уровень знаний может измениться. В соответствии с нормативными актами проверку на знание госязыка проходят все педагоги. Проверки нельзя сравнивать с экзаменом. В этих проверках оценивается, как педагог использует в беседе государственный язык.
Проверки продлятся 1,5 месяца. На данный момент в Даугавпилсе около 20 учителей уволились, не дожидаясь встреч с инспектором. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
Ну, стоит отметить, что накануне информацию о том, что проверки вызывают стресс, и некоторые учителя, даже не дождавшись проверки, приняли решение уволиться, прокомментировало и Министерство юстиции. В частности, там сказали, что проверки важны, то есть знание госязыка – это важная составляющая для любого педагога, но важно также Центру госязыка соблюдать пропорциональность и соразмерность при проведении этих проверок. Вот что сегодня на эту тему журналистам сказала министр юстиции Инес Лыбиня Эгнера.
Tas, ko es esmu lūgusi par samērīgumu un saprātīgumu, tik tiešām ir pārbaudīt tad, ja objektīvi
varētu rasties bažas, un proti pārbaudīt skolotājus, kuriem latviešu valoda dzimtā, manuprāt, var, bet to var darīt tad, kad ir pārbaudīti visi skolotāji šobrīd. Manuprāt, sākt ar šiem skolotājiem, tas gluži vienkārši rada nevajadzīgu viļņošanos, politiku šajā procesā. Man ļoti negribētos, ka šis tiek izmantots politiskajos procesos, kaut kādos priekšvēlēšanu procesos. Valsts valodas centram ir jādara savs darbs, un skolotājiem ir jādara savs darbs. Proti bērniem jāmāca visu valsts valodā, viņam jāmāca valsts valoda. Tas ir likums, jāievēro pilnīgi visiem.
Jā, un ko es domāju par to, ka tas notiek tieši mācību gada vidū, un dažie skolotāji, viņi beidz strādāt kaut kur skolas, un viņiem mācību gada vidū ir jāmeklē jaunu skolotāju.
Redziet, valsts valoda ir jāpārzina katru dienu, un pārbaudes mēs nevaram veikt tajā īsajā brīdī, kas ir mācību gada pārējā, visā Latvijā vienlaicīgi. Mums gluži vienkārši tik daudz pārbaužu veicēju nav, ja? Skolotājiem ir atvaļinājumi, katru dienu var notikt pārbaudes, un skolotājiem nav jāvairās no pārbaudes. Skolotājs, kurš labi pārzina valsts valodu, strādā valsts valodā. Tas arī šādas pārbaudes var ļoti labi nokārtot.
Инесса Либнякнера, министр юстиции, сказала, что Центр госязыка проводит эти проверки не по своей инициативе. Это задание Министерства юстиции для того, чтобы убедиться, что переход на государственный язык обучения проходит хорошо, и детям действительно преподают на латышском языке, и учителя владеют этим языком. Но она считает, что проверять нужно и тогда, когда есть опасения. То есть тот факт, что, например, начинают проверки с учителей, для которых латышский язык является родным, это не создает ненужные волнения, и это могут использовать, в частности, в каких-то политических целях перед выборами. Ну а что касается вопроса журналиста о том, что в середине года это вызывает стресс среди учителей, на это министр ответила, что латышским нужно владеть каждый день, и летнего периода недостаточно для того, чтобы эти проверки провести, потому что не так много экспертов, которые проводят эти проверки, и кроме того, учителя тоже находятся в отпусках.
Ну да, Министерство юстиции как бы потребовало от Центра госязыка соблюдать пропорциональность при проведении этих проверок, но на самом деле из того, что мы сейчас слышали, да, по самой интонации, ну, во-первых, это само по себе понятие довольно широкое, можно интерпретировать широко, а вместе с тем и, ну, кажется, едва ли этот контроль и проверки будут ослаблены.
Да, ну, я думаю, что к этой теме мы еще вернемся, пока идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Ну вот, мы уже упомянули слово «выборы». До выборов в самоуправление остается несколько месяцев, и наверняка многие из наших слушателей заметили, что в различных местах, в различных городах появляется и предвыборная реклама, и периодически проводятся опросы населения. Такие опросы, в частности, проводит СКДС по заказу латвийского телевидения о рейтингах партии. И вот вчера очередной такой был опубликован опрос, и стало известно о том, что если бы выборы состоялись сейчас, то, соответственно, в Риге лидировала бы партия «Латвия на первом месте» в главе с Айнером Шлессерсом. За ней следуют прогрессивные и национальное объединение. Ну а самой большой интригой на выборах в Рижскую думу, по мнению социолога Арнеса Кактинша, основателя СКДС, станут как раз действия русскоязычных избирателей.
С нами на связи сейчас политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Господин Розенвалдс, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, тот расклад, который мы увидели вчера, когда пришли рейтинги СКДС, отличается от того, который мы видели, когда вопрос идет о выборах в Сейм. Ну, нормально ли эта практика, когда действительно предпочтение избирателей, будь то выборы в Сейм или выборы в самоуправление, ну, довольно существенно отличаются?
Я думаю, да. Если мы сейчас говорим о Риге, как раз именно о Риге, то это Да, я думаю, это вполне нормально, учитывая то, что сама повестка, политическая повестка на национальном уровне, политическая повестка в Риге, она все-таки отличается. И вот этим, кстати, в значительной степени можно объяснить и такой успех, но пока успех, да. Мы увидим, что будет дальше, но сейчас все только начинается. Ну вот успех Латвии на первом месте, потому что это связано с тем, что у какой-то части избирателей, наверное, у которых, возможно, есть какие-то, ну, известные, так сказать, предубеждения или, скорее, осторожность по отношению к Латвии на первом месте, учитывая то, что вот их обвиняют там в каких-то слишком уже выраженных симпатиях, скажем, к восточному соседу, или что-то вроде этого, да, такое было. Так вот, это, я думаю, не столь важно для борьбы на рижских выборах. Это первое. А второе, это, конечно, я думаю, сама личность господина Шлессерса, его опыт, несомненно, у него уже этот опыт есть, да, ну и такая репутация такого, так сказать, бульдозера, да. Так что в этом смысле это первое место, это место даже не столько партии, сколько самого Шлессерса, который уже начал как бы заранее свою кампанию. Вот. Так что это не удивляет. И что касается второго и третьего места, я думаю, что вот тут я могу согласиться с вами упомянутым господином Кактинчем, который говорит, что вот прогрессивные национальные объединения – это такие политические силы, у которых есть свое, так сказать, ядерный электорат, который за них голосует совершенно определенный, вот, ну, с разными позициями, конечно, да, но тем не менее это так.
Каковы перспективы формирования коалиции при таком раскладе, который сейчас наблюдается, исходя из рейтингов партии?
Ну, вы знаете, там могут быть очень интересные варианты. Я думаю, вообще о коалиции говорить, ну, рано. Я думаю, что если вы даже спросили бы меня за неделю до выборов, когда уже действительно там бы сформировались, я бы так тоже в таком очень гипотетическом плане, потому что всякое может быть, и вы увидели, какие были коалиции, те же самые прогрессивные, которые вышли из коалиции, вот теперь получается, как бы идут на втором месте, но мы увидим, что еще будет до выбора, потому что давайте учитывать то, что само число партий, которые симпатии по отношению к которым выяснял СКДС, это все-таки значительно меньшее число, чем то число, которое было на прошлых выборах, тех списков, которые участвовали в выборах. Их было 15 на прошлых выборах, так что еще тут в этом смысле расти и расти.
Господин Розенвалдс, ну, судя по рейтингам, согласно которым на втором месте пока мы видим прогрессивных, а вот «Новое единство», чей мэр сейчас как раз вот и Вилнис Тирсис, оно, ну, на пятой строчке. Получается, что за, ну, я сейчас так утрированно, за столбики в Риге, которыми многие были очень сильно недовольны, поплатилась как раз не партия прогрессивная Мартинштатис, а Вилнис Тирсис. Ну, вот как так получилось?
Вы знаете, кстати, я бы хотел сказать, что касается столбиков, которые вы упомянули, я как раз отношусь к тем, которые полагают, что в разумных пределах, подчеркиваю, да, эти столбики – это не самое большое зло, которое в Риге есть. Но что касается, говорит, серьезно, о новом единстве, я думаю, что тут два фактора. Во-первых, это то, что новое единство в Риге, оно все-таки платит по долгам, ну, долгам, в кавычках, конечно, «Новое единство» на национальном уровне, и популярность «Новое единство» явно падает, это первое. А второе, я думаю, что тут и причины в том. Вот если говорить о, мы уже упоминали Шлессерса как такого бульдозера, который говорит, да вот я сейчас приду, я сейчас все сделаю, но господин Тирсис совершенно не харизматичная личность, да, так что иногда кажется, что он во время интервью засыпает, потом снова просыпает. Ну, и в этом смысле это, конечно, фактор тоже существенный. Кстати, если посмотреть, то из прошлой коалиции, вот той коалиции, которая все еще сейчас официально в Рижской Думе, но вы знаете, практически только национальное объединение так по-настоящему показало, что у него есть поддержка. Да, у других, а некоторые, ну-ка, давайте вспомним, что в свое время прогрессивные, они были в коалиции, они были в одном списке с Латвией, с Атистибой и движение ПАР. Да, ну где сейчас ПАР, так вообще непонятно, да, с точки зрения рейтингов. А что касается Латвии с Атистибой, ну там тоже явно пока господин Пуца не тянет.
Господин Розенвалдс, обычно выборы в самоуправление касаются таких хозяйственных вопросов, вот упомянутых столбиков, уборки улиц, школ там и так далее. Насколько при этом на этих выборах будет, как вам кажется, высока именно политическая заряженность? Ну, то есть, условно говоря, вопросы, касающиеся не напрямую хозяйственной сферы, а именно неких политических установок.
Ну, вы знаете, я думаю, что есть одна еще одна тема, которую нельзя, ну, так сказать, связать и сказать, что чисто политическая, но тем не менее она и не хозяйственная, и это связано с активностью русскоязычного электората. Потому что я все-таки думаю, что все те кампании, по которым происходят, сейчас проходят именно связанные с ролью латышского языка, так сказать, давайте сделаем регу латышской и так далее и тому подобное, они могут проводиться более или менее разумно. Да? И вот в этом смысле, я думаю, эти вопросы будут достаточно важны. И учитывая то, что на прошлых выборах в Рижское самоуправление в 2020 году все комментаторы отмечают то, что вот как раз пассивность русскоязычного электората, она оказала существенное влияние на результаты выборов. Так вот, у меня такое ощущение, что все-таки русскоязычный избиратель просыпается как-то, и вот на этих выборах будет более активно представлен, и это серьезно повлияет на результаты выборов.
Господин Розенвалдс, большое вам спасибо за комментарии и хорошего вам вечера.
Спасибо.
Спасибо. Юрис Розенвалдс, политолог и профессор Латвийского университета, обсудили новые рейтинги партии. Ну, еще обсудим, потому что, конечно же, ситуация наверняка будет меняться.
Безусловно, да, выборы еще впереди.
Подробности на Латвийском радио 4.
Одна из главных новостей этой недели – отключение от БРЭЛ, которое состоится уже на предстоящих выходных. И это событие, приближающееся, вызывает немало сомнений и, можно сказать, паники среди части населения нашей страны. Ну, в частности, очень много дезинформации на эту тему распространяется. Но о готовности Латвии отключения от БРЭЛ сегодня говорилось также на совместной пресс-конференции президента и премьер-министра. И вот президент Эдгар Ринкевич сказал, что высоко оценивается готовность стран Балтии к отключению от БРЭЛ.
Pastiprinātā gatavībā ir visas tās mūsu iestādes un uzņēmumi, kas atbild par elektroapgādi. Es pats kopā ar Baltijas valsts prezidentiem, Polijas prezidentu un Eiropas komisijas prezidentu svētdien būšu Viņā, kur būs tāds svinīgs pasākums. Es saprotu tās bažas, es saprotu, protams, arī to, ka tā ir tāda, nu, jāsaka, būtiskākā laikam mūsu drošības un neatkarības stiprināšanas lieta pēc atteikšanās no Krievijas un Baltkrievijas gāzes, naftas, bet ir arī svarīgi mums strādāt uz to, lai mūsu neatkarība stiprinātos arī elektroenerģijas jomā. Tas bija ilgs ceļš, tas bija diezgan sarežģīts ceļš, mēs esam noslēguma fāzē. Un lai arī vēl ir sagaidāmas gan dezinformācijas kampaņas, nu jau ik pa brītiņam tāda ir, vai ir sagaidāmi varbūt to kādu nepatīkami, iespējami, provokatīvi izgājieni. Es tomēr domāju, ka kopumā tas, ko šobrīd mēs darām, tas, ka mēs stiprinām savu neatkarību enerģētikas jomā, tas, ka mēs pieslēdzamies Eiropas Savienības elektrotīkliem, ir ļoti, ļoti būtiski. Bet, protams, ka visas tās iestādes, kuras ir atbildīgas par šo procesu, jau strādā paaugstinātā gatavībā un turpinās strādāt.
Президент Эдгар Ринкевич сказал, что по его информации страны Балтии максимально готовы, все учреждения готовы, но, конечно, нельзя исключать какого-то рода провокации, поэтому органы безопасности Латвии и других стран находятся в состоянии повышенной готовности. Ну и также он отметил, что это важнейший вопрос для укрепления нашей безопасности и независимости после отказа от российского и белорусского газа и нефти. Ну а Эвика Силани со своей стороны также отметила, что подготовлен план действий в кризисной ситуации и подготовлено все необходимое оборудование.
Mums ir nepieciešamās tehniskās iekārtas piegādātas Latvijai, lai mēs nodrošinātu arī tās jaudas, kas garantē šo elektroenerģijas sabalansēšanu. Visas trīs Baltijas valsts ir kopīgi strādājuši jau aprēķinot, kā viņas varēs viens otru papildināt, ja kādai no dalību valstīm pieņemsim rodas kāds iztrūkums vai pārāvums. Mums ir svarīgi un labi tas, ka šobrīd ir diezgan silts laiks, mēs varam nodrošināt savas nepieciešamās jaudas. Tāpat arī esam pārunājuši, kādas ir šīs iespējamās rezerves, ko mēs varam darīt šādā situācijā. Skaidrs, ka arī tādā pilnīgā kaut kādā krīzes situācijas gadījumā esam sagatavojuši, kas būtu jādara, lai tiktu pieņemti kādi lēmumi, bet skaidrs ir, ka gatavība ir augsta, kā es arī teicu, esam uzrunājuši Nacionālos bruņotos spēkus zemesardzes, lai arī viņu klātbūtne būtu šeit, lai nebūtu tā tad arī iespējams kādā, nu šādā hibrīda draudu veidā apdraudēt šo visu atslēgšanās procesu.
Это была премьер-министр Эвика Силани. Она сказала о том, что у стран Латвии, в частности, у нашей стран Балтии, простите, у нашей страны есть техническое обеспечение для того, чтобы этот процесс отключения от БРЭЛ прошел легко. И вместе с тем существуют планы, готовность, приведены различные спецслужбы и учреждения также готовятся к этому отключению для того, чтобы все прошло как по маслу. А вместе с тем, как это отключение скажется на наших с вами расходах, на расходах потребителей и местных производителей электроэнергии, они могут вырасти на 2-4%. Такой прогноз сделал эксперт по энергетике, руководитель группы компании AG Power Роберт Самтинш в интервью латвийскому телевидению. Также он отметил, что в момент отключения есть риски скачков напряжения в сети.
Риски, конечно, связаны с тем, что сейчас система работает синхронно с российской и белорусской энергосистемой, и нужно понимать, что в моменты, когда мы потребляем электроэнергию, точно такой же объем электроэнергии нам нужно будет произвести. Сейчас разницу в потреблении и производстве мы компенсируем за счет энергосистем России и Беларуси. В тот момент, когда мы отключимся, нам нужно будет самим, Латвии и Балтии, покрывать эту недостачу. Возможно, в какой-то момент, именно в период рассинхронизации из-за какого-то технического несогласования могут возникнуть некие колебания напряжения в сети, которые могут заметить жители. Но мне бы хотелось думать, что мы этого не испытаем.
Но откуда берется вся эта дезинформация, которая распространяется в соцсетях по поводу отключения от БРЭЛ, разбиралась журналист Центра Рыбалтика Аня Петрова.
Латвия в мае 2022 года прекратила импорт электроэнергии из России. Однако страна по-прежнему остается в единой системе электроснабжения стран Балтии, России и Беларуси. Сеть обеспечивает стабильность отдельных энергосистем, то есть если какая-либо электростанция неожиданно прекращает работу, уже через несколько миллисекунд потерянную выработку компенсируют другие электростанции, подключенные к сети. Вот как в начале января сообщал ЛСМ+.
По плану 8 февраля все страны Балтии отключатся от российской энергетической системы. Два дня три страны должны будут работать изолированно от российской и белорусской сети, чтобы проверить все системы. А 9 февраля синхронизируются с европейской энергетической системой.
В социальных сетях по этому поводу разводят панику.
Совсем скоро нас ждет настоящая потеха.
Некая блогер из России в популярном видео пугает очень высокими ценами.
Что произойдет глобально для прибалтийских стран в этот день? Ну, собственно, закончится эпоха дешевой электроэнергии. И начнется эпоха очень высоких цен на свет.
После выхода из российского энергетического кольца странам Балтии придется поддерживать большие резервные мощности. В результате во второй половине этого года счета за электричество в Латвии могут увеличиться, однако рост не превысит 5%. Это нам отметили в Министерстве климата и энергетики и Комиссии по регулированию общественных услуг. В последующие годы расходы на поддерживание резервов могут снизиться, так как осенью этого года начнут работать системы накопления электроэнергии предприятия «Аугспрегума Тейклс». Для сравнения, во второй половине 2022 года средние цены на электроэнергию для домохозяйств в зависимости от потребления выросли на 25-38%. Нельзя сказать, что до сих пор в Латвии была эпоха дешевой электроэнергии, которая обеспечивала участие в российской энергосети. На конечную цену электроэнергии в странах Балтии больше всего влияют местное производство электроэнергии, цены на энергоресурсы, погодные условия и доступность сетевой инфраструктуры. Кроме того, в интернет-платформах люди делятся изображением некой листовки на русском языке. В ней пугают подключением стран Балтии к европейской энергетической системе. Фрагмент текста зачитывает коллега.
В этот период возможно отключение и какое-то время не будет электричества. Никто не знает, сколько. Поэтому необходимо к этому периоду подготовиться и иметь недельные запасы.
Людям предлагают запастись продуктами питания, водой, лекарствами и наличными. Однако для паники нет обоснования. Вот фрагмент упомянутого сюжета LSM+.
Отключение от российской энергетической системы должно пройти для пользователей незаметно. Однако в дни, когда Латвия будет проводить изолированное испытание системы, министр климата и энергетики Каспарс Мелнис призвал жителей выключить из розетки электротехнику, которая чувствительна к смене тактовой частоты синхронизации в 50 Гц.
Вероятно, фотография листовки достигла интернет-пользователей Латвии из Эстонии. Ее в соцсетях опубликовал депутат парламента Эстонии от центристской партии Александр Чеплыгин. Об этой дезинформации сообщил эстонский портал Delfi. Таким образом, как ответственные лица Латвии, так и Эстонии поясняют, что обычные потребители заметить перехода на европейскую энергетическую систему не должны. Автор сюжета – независимый продюсер «Балтика» Анна Петрова, Роналд Силинч, специально для Латвийского радио 4.
Ну, в общем, мы, конечно же, продолжим вас еще информировать об отключении от БРЭЛ, но сердечный такой совет – доверять проверенным источникам, в частности, общественным СМИ, и ни в коем случае ни ТикТоку, ни российской пропаганде.
Слушайте завтра «Домскую площадь», мы продолжим об этом говорить. Парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Янис Ирба появится в нашей студии. Именно с ним мы и поговорим подробнее, что делать, что не делать, что готовы ли больницы и другие учреждения к отключению БРЭЛ. Так что слушайте Латвийское радио 4.
Подробности на Латвийском радио 4.
На заседании комиссии Сейма по народному хозяйству прозвучала идея ввести так называемый черный список для получателей быстрых кредитов. Стоит отметить, что с 2020 года в Латвии работает реестр самоотверженных, то есть людей, которые испытывают игровую зависимость и вносят свои данные в такой реестр. Ну вот подробнее поговорим и о черном списке для получателей быстрых кредитов. Вместе с нами на прямой связи председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков Янис Аболинш.
Лавакар.
Лавакар.
Господин Аболинш, ну, Министерство экономики на заседании комиссии призывало пока вот эту идею с черным списком не поддерживать, еще нужно провести дискуссии, но тем не менее, как вы к такой идее относитесь, создать такой вот список наподобие, как это работает с людьми с игровой зависимостью?
Ну, мы такую инициативу, конечно, со своей стороны бы поддержали, потому что, да, к нам люди все-таки тоже обращаются и с такой же, да, как будто, ну, спрашивают совет, есть ли такой регистр, что они сами себя хотят в этот регистр завести. Поэтому, ну, с нашей стороны, да, это было бы, конечно, позитивно, но но в любом случае нам самое главное в том, чтобы все-таки те компании, которые выдают эти быстрые кредиты, они все-таки проверяли платежеспособность человека. И если все-таки учесть то, что в законе уже есть изменения о том, что все-таки компании не могут просто там перевести один цент и сказать, что мы уже знаем, что человек может эти долги возвращать. Поэтому нам главное, чтобы соблюдались уже те условия, которые уже в законе предусмотрены.
А по каким критериям люди могли бы быть включены или исключены из такого черного списка?
Ну, это в любом случае сам человек, если он хочет в этот, ну, как бы,
то есть он может выйти, да, из списка?
Сам может туда записаться.
Это только как добровольное решение самого человека, да. Если он решил, что он, ну, ему не, он хочет, чтобы ему не выдавали эти быстрые кредиты, тогда я думаю, что такое возможность человеку должно тогда, да, ну, дать, да.
Угу. Ну, посмотрим, будет ли поддержана эта идея дальше. Спасибо вам огромное за комментарий. Я не забыл, ничего представить. Председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков. И хорошего вечера вам. Всего доброго.
Да, хорошего вечера, спасибо, да.
Ну вот ассоциация поддерживает эту идею, но вот, правда, на заседании комиссии прозвучало, что все-таки в случае с азартными играми это речь идет уже о зависимости. Здесь идет речь, когда, ну, люди попадают уже фактически в безвыходное иногда положение. Но, собственно, да, в общем, дискуссия продолжится. Мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам рассмотрели собравшую на Мана Балсалове более 10 тысяч подписей инициативы жителей за своевременное оказание медицинской помощи без очередей. Как можно было бы достичь такой цели? Об этом рассказывает председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзин.
Но здесь перед этим хочу отметить, что одна из идей, которая прозвучала, вернее, одно из предложений, которое сейчас обсуждается довольно серьезно, это введение, создание так называемой единой электронной очереди для того, чтобы люди не могли в разные места записываться несколько раз, таким образом занимать очередь, потом они забывают иногда выписываться и, собственно, вот создают искусно эти очереди. И также второй момент — это электронные направления на обследование. Вот что Андрис Берзинч сегодня нам на эту тему рассказал.
Какой-то свет в конце туннеля есть, то, что министерство сказало, ну, по 7, скажем, позициям, которые было сравнение с 1 января 2024 года и какая есть ситуация на 1 января 2025 года. Ну, нас, скажем, эхокардиограмма в 2024 году на очереди было 83 человека, сейчас на 25-й 6 человек. Гинекология была 146, на 1 января 31. Ну и еще, наверное, ну, одну еще позицию, нейролог был 105, сейчас 60. Это позитивный такой сдвиг идет немножко вперед. Конечно, надо будет посмотреть в динамике, как это будет развиваться. Это один момент. Какие есть проблемы, почему, ну, эти очереди есть? Как сама министерство отметило, это финансовое. Второе, есть медицинский персонал, который не хватает, особенно это провинции больше сельских районов. И третье, это техническое обеспечение. Это не только новая техника, но и то, что старая техника ломается, и какой-то период, пока она должна будет ремонтироваться, эта очередь, она может увеличиться. Что есть очень важное, то, что вы уже сказали. Это не только очереди дигитализации, но это еще вопрос есть. Во-первых, мы хотим смотреть, какая есть вообще... С этой помощью мы сможем четко увидеть, как расходуются финансы. Это может быть и экономия финансов, это один вопрос. Второй вопрос кажется, что вы сказали, это может показываться и что очереди в связи с этим может и сокращаться. В принципе, с этой помощью мы сможем видеть четкую, как говорится, ситуацию, которая есть в медицине. Это и финансы, это и насколько можно попасть к врачу, насколько человек использует вот эту возможность попасть к врачу. Людей можно понять, когда он вот сегодня тоже на комиссии прозвучало, что человек записывается сразу в 3, 4, 5 местах, потом в одно место попадает, в другое место он забывает и его не снимает. А это, в принципе, не дает возможность кому-то попасть к этому врачу. Людей можно понять, потому что система хромает, а то в некоторых моментах вообще на костылях ходит. Но если это вот эту дигитализацию, все можно было бы сделать так, чтобы она была понятная и она функционировала, то человек понял бы, что у него есть гарантии попасть к врачу, и он не будет стараться сделать 2-3
записи для того, чтобы
записи для врачей, и он тогда смог бы, и другие могли это попасть. Мы договорились, что в принципе мы хотим еще увидеть те позиции, которые вот сегодня показали такой позитивный сдвиг. Но там есть многие и исследования, где нужно попасть, и не очень хорошо. Вот мы хотели бы в ближайшее время, чтобы прислали всю эту динамику, где хорошо и плохо. И то, что была эта инициатива жителей по этому вопросу, есть вопросы, которые можно решить сразу как-то. И это вопрос мы будем смотреть долгое время, пока мы не почувствуем, что эта система начинает работать нормально. И в следующий раз мы хотим услышать, как ситуация развивается в министерстве насчет этих вопросов, где-то через 3 месяца, где-то в начале июня. И тогда посмотрим вот всю, побольше уже тех исследований, где очень большие очереди, как там идет сокращение и попадание к врачу.
Я правильно понимаю, что вообще вот эту вот единую очередь планируется вести уже до апреля следующего года? И кроме того, электронные направления от врачей уже в этом году до сентября?
Идея такая есть, то, что была вторая тоже презентация. Но я думаю, что это мы должны более четко еще раз понять стартовая позиция, когда он будет начинаться, чтобы люди это понимали. Ну, конечно, и молодые люди идут к врачам, но очень большое количество людей идет, те, которые пожилые, и слово дигитализации, эти вопросы, они как-то в некоторых моментах пугают. Вот чтобы это не пугало, что это идет на пользу, чтобы это не было очень сложно, чтобы люди могли попасть к этому врачу. Но в июне месяце мы еще раз хотим слышать, насколько готова вот эта вся система и насколько должна быть информирование общества, люди, которые болеют и хотят попасть быстрее к этому врачу, от этого зависит его здоровье на будущее, что как это будет функционировать в сентябре. Я хочу сказать, что позитивное, что сдвиг какой-то в этом направлении есть. Но радоваться рано. Можно только, как говорится, так более оптимизмом смотреть на то, что есть позиции, которые дают оптимизм, что эту систему со временем можно будет привести в порядок. Очень бы хотелось, чтобы это все где-то в течение года она, ну, более-менее работала уже, ну, в каком-то режиме, когда на радио 4 будет кто-то звонить и говорить, скажем, да, вот чувствуется, что вот эта система начинает работать, вот да, я вот как попал, я попал. Ну, лучше было, что 5 звонили, я попал, и 1 звонил, не попал. Вот тогда, наверное, мы сможем сказать, что система начинает функционировать реально, уже обратная связь от жителей.
Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзинч был вместе с нами. Подчеркнем, что, когда вот он сказал, дигитализация, такое пугающее, страшное слово, особенно для людей старшего возраста. Так вот, записаться все равно можно будет без помощи интернета. Ну а как, пока сами не знают политики, мы будем следить за этой историей.
Подробности на Латвийском радио 4.
В театре Дайлас прошла очередная ежегодная премия в области кинематографа «Большой Кристоп» в 25 номинациях. Ну, больше всего премии получила лента «Поток», о которой мы также много говорим, номинированная на «Оскар». Также среди фильмов, отмеченных наибольшим количеством премий, оказался фильм Дайлеса Симмонса «Молчание Марии», который посвящен расстрелянному в 1938 году в Москве театре Скатова. Вместе с нами на прямой связи режиссер и член жюри национальной кинопремии «Лейлас Кристопс» Станислав Токалов. Станислав, приветствуем вас в эфире Латвийского радио 4.
Добрый день, добрый вечер.
Да, расскажите, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от премии. Ну и также понятно, что «Поток» сейчас, простите за каламбур, на волне, но вместе с тем, а что можно сказать про другое кино? В нескольких словах могли бы вы поделиться впечатлениями от того, в каком положении латвийский кинематограф сейчас?
Ну, мне кажется, во-первых, само вручение премии было очень интересной, как со вкусом сделано, интересные музыкальные номера, и театр Дайлас, и сцена театра Дайлас, одна из самых больших в Латвии, позволяет очень интересно к сценографии подойти. Ну, было смотреть интересно, она была живая. Очень советую радиослушателям в следующем году подключиться и посмотреть. Я надеюсь, что с каждым годом только лучше будет становиться. В прошлом году латвийское кино, именно национальное, посмотрело 400 тысяч человек. Это, в принципе, после того, как Латвия праздновала 100 лет, это практически такое же достижение по количеству людей. Это не только «Поток». «Поток» составляет только чуть меньше половины от этого. Это значит, что другие фильмы тоже посещали люди. И Латвия всегда славится своим документальным кино. И была очень серьезная конкуренция в документальных программах. Есть прекрасный фильм, который победил «Подняк со подняке». И очень советую его посмотреть, он будет доступен, мне кажется, и на телевидении, рассказывающий историю нашего самого известного документалиста. Делалась картина больше 4 лет, и очень высококачественно и быстро за этот фильм, за эти всего 2 часа можно узнать. По поводу «Молчания Марии» ленты, да, это драма, это не простой фильм, но он высокохудожественно выполнен. Также этот фильм был на Берлинском фестивале, первый раз показан в феврале, то есть у него тоже есть международные достижения. И с ним соревновались другие, все очень разные фильмы. Есть и детский фильм «Бум», может быть, для радиослушателей, которые с детьми хотели посмотреть, о супергероях, тоже на уровне уже сделан. Не знаю, как на русский переводится фильм «Тилдены», то есть Юриса Курсиетеса, который тоже состязался. Также, мне кажется, интересный уже современный фильм. Ну и сериалы, конечно. «Ассистентка», «Думпис», я тоже не знаю, как на русский он переводится. И все это наше будущее. И «Пансион», скорее всего, так на русский он переводится, тоже это многосерийные фильмы, которые очень много людей в Латвии посмотрело. Мне кажется, что в целом тенденция усиливается, программа с каждым годом, и понятно, что «Поток» — это абсолютный успех, да, то есть это не часто бывает, когда и на «Оскар» номинируется фильм, даже для таких стран, как Франция или Великобритания, это огромное достижение, что говорить о нас, Латвии, маленькой стране. Но другие фильмы просто в тени «Потока» в этом году, но также, как я уже упомянул, на Берлинском кинофестивале было «Молчание Марины», «Тилдены» Юриса Курсиетеса, на Таллинском фестивале в главной программе были. В этом году также показывались «Советские джинсы». Это мой сериал, mm-hmm. который в этом году выиграл Эмми европейскую, Serious Money фестиваль во Франции. То есть у латвийского кино много и других достижений. Просто, конечно, на фоне «Золотого глобуса» и «Оскара», ну, скорее всего, мы в потоке этот год проведем, да, но это не значит, что все остальное стоит на месте, оно развивается уже, все независимую историю Латвии, и видна тенденция на рост.
Это здорово. И спасибо вам огромное, Станислав, за такой развернутый комментарий. Благодарим, что подключились к нашему эфиру. Станислав Токалов, режиссер и член жюри национальной кинопремии Лейлайс Кристапс, был с нами на связи. Благодарим еще раз и хорошего вечера вам. Всего доброго.
Хорошего и вам.
Спасибо.
До свидания.
Ну вот очень хороший такой обзор по главным картинам этого года, нашим латвийским картинам нам предоставил Станислав Токалов. Обязательно все смотрите при любой возможности.
Благодарим вас и за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Подробности».
Ее провели Роман Шмелев
и Юлиана Шкагова.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператора Регина Безиня и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробно.